Рассказ второй. Долго я странствовал по разным местам, сопутствовавшую мне Иисусовой молитвою, которая ободряла и утешала меня во всех путях, при всех встречах и случаях. Наконец стал я чувствовать, что лучше бы где-нибудь остановиться на одном месте, как для удобнейшего уединения, так и для изучения добротолюбия, которое, хотя и понемногу, я читал, приютившись на ночлегах или при дневном отдыхе. Однако ж было сильное желание, чтоб постоянно углубляться в оное и с верою почерпнуть из него истинное наставление ко спасению души через сердечную молитву. Но как согласно сему моему желанию, я нигде ни в какую посильную работу наняться не мог, по причине совершенного невладения левой моей рукой с самого малолетства. А потому, будучи в невозможности иметь постоянный приют, я пошел в сибирские страны, к святителю Иннокентию Иркутскому, с тем намерением, что по лесам и степям сибирским мне идти будет безмолвнее, следственно и заниматься молитвою и чтением удобнее». Так я и шел, да беспрестанно творил устную молитву. Наконец, через непродолжительное время почувствовал, что молитва сама собою начала как-то переходить в сердце, то есть сердце при обыкновенном своем биении начало как бы выговаривать внутри себя молитвенные слова за каждым своим ударом, например, «Господи», «Иисусе», «Христе» и прочее. Я перестал устами говорить молитву и начал с прилежанием слушать, как говорит сердце, помня, как толковал мне покойный старец, как это было приятно. Потом начал ощущать тонкую боль в сердце, а в мыслях такую любовь к Иисусу Христу, что казалось, что если бы его увидел, то так и кинулся бы к ногам его и не выпустил бы их из рук своих, сладко лобызая до слез. Но благодаря, что он такое утешение о имени своем подает, по милости и любви своей, недостойному и грешному созданию своему. Далее начало являться какое-то благотворное растепливание в сердце, и эта теплота простиралась и по всей груди. Сие обратило меня в особенности к прилежному чтению добротолюбия, чтобы как поверять мои ощущения, так и изучить дальнейшее занятие внутреннюю сердечную молитву, ибо без сей поверки боялся, дабы не впасть в прелесть или не принять естественных действий за благодатный и не возгордиться скорым приобретением молитвы, как слышал я от покойного старца. А потому я шел уже более по ночам, одни преимущественно провождал в чтении добротолюбия, сидя в лесу под деревами. Ах, сколько нового, сколько мудрого и доселе неведомого открыло мне сие чтение. Упражняясь в нем, я вкушал такую сладость, какой до сего времени не мог и вообразить. Правда, хотя некоторые места были и непонятны при чтении глупому уму моему, но последствия, происходящие от сердечной молитвы, разъяснили мне непонимаемые. К тому же изредка видывал во сне и покойного старца моего, который многое толковал мне и все более всего наклонял несмысленную душу мою к смирению. Слишком два летних месяца я так блаженствовал. Путешествовал более лесами да проселочными дорогами. Если приду в деревню, попрошу себе сумку сухарей да горсть соли, да налью бурачок воды, и опять пошел верст на сто. По грехам, что ли, окаянной души моей, или по потребности в духовной жизни, или лучшему наставлению и опытности, под конец лета начали являться искушения. А именно, вышел я на большую дорогу, в сумерки нагнали меня два человека, похожие из голов на солдат, стали у меня требовать денег. Когда я отозвался, что не имею ни копейки, они сему не верили и дерзко кричали: «Врешь, странники много набирают денег». Один из них, сказавший: «Да что с ним много говорить», ударил меня дубиною в голову, так что я упал без памяти. Не знаю, долго ли я лежал без чувств. Но, очнувшись, увидел, что я лежу у леса близ дороги, весь раздерганный, и сумки моей нет. Одни только перерезанные веревки, на коих она была несена. Слава Богу, что не унесли паспорт, который лежал в ветхой моей шапке, на случай скорейшего показания, где требуют. Вставший, я горько заплакал, не столько от головной боли, сколько о том, что лишили книг моих, Библии и добротолюбия, бывших в унесенной сумке. Ни день, ни ночь не переставал я скорбеть и плакать. Где теперь моя Библия, которую я с малых лет читал и имел всегда при себе? Где мое добротолюбие, из которого я почерпал и наставление, и утешение? Лишился я несчастный и первого и последнего сокровища в моей жизни, еще не насытившись оным. Лучше бы меня совсем убили, нежели жить мне без сей духовной пищи. Не могу уже теперь опять приобрести их. Два дня я едва передвигал ноги, изнемогая от всего горя. А на третий, совсем выбившись из сил, упал под куст и заснул. Вот и вижу во сне, будто я в пустыне в келье старца моего, оплакиваю свое горе. Старец, утешая меня, начал говорить: «Это тебе урок беспристрастия к вещам земным, для удобнейшего шествия к небу. Тебе это попущено для того, чтобы не впал ты в сластолюбие духовное. Бог хочет, чтобы христианин совершенно отвергался своей воле, хотения и всякого конному пристрастия, и совершенно предался бы в его божественную волю. Он все случаи устраивает к пользе и спасению человека. Всем хочет спастися». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. «А потому ободрись и веруй, что со искушением сотворит Господь и избытие». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. «И ты вскоре утешишься гораздо более, чем теперь скорбишь». При сих словах я проснулся, почувствовал укрепление в силах и в душе как бы какой-то рассвет и успокоение. «Да будет воля Господня», — сказал я, перекрестился, встал и пошел. Молитва опять начала действовать в сердце по-прежнему, и дня три я путешествовал спокойно. Вдруг нагоняю по дороге этап колодников, ведомых за конвоем. Поравнявшись с ними, я увидел двух человек, которые меня ограбили. И так как они шли с краю прочих, то я упал им в ноги и убедительно просил их сказать, где мои книги. Сначала они не обратили на меня внимания, а потом один из них начал говорить: «Если что-нибудь дашь нам, то скажем, где твои книги. Дай нам целковый». Я побожился, что дам, непременно дам, хоть Христа ради напрошу по миру. Вот, коли хотите, возьмите под залог паспорт мой. Они сказали, что книги мои в обозе везутся с прочими обысканными у них воровскими вещами. Как же я могу получить их? Проси капитана, который нас провожает. Я бросился к капитану и объяснил все подробно. Между прочим, он спросил меня: «Неужели ты умеешь читать Библию?» «Не только умею все читать», — ответил я, — «но даже и писать. Вы увидите на Библии надпись, что она моя, а вот и в паспорте моем означено то же имя и прозвание». Капитан начал говорить: «Эти мошенники — беглые солдаты. Они жили в землянке и многих грабили. Их вчера поймал ловкий ямщик, у которого они хотели отбить тройку. Пожалуй, я выдам тебе твои книги, коли они тут есть. Но ты иди с нами на ночлег. Вот недалеко, версты 4, а то не останавливать же этап и обоз для тебя». Я с радостью пошел около верховой капитанской лошади, да разговорился с ним. Увидел, что он человек добрый и честный, и уже не молод. Он спрашивал меня, кто я, откуда и куда иду. Я все отвечал по сущей правде. И так мы достигли до ночлежной этапной избы. Он, отыскавший мои книги, мне отдал, да и говорит: «Куда ж теперь ночью тебе идти? Ночуй вот у меня в прихожей». Я остался. Получивши книги, я так был рад, что не знал, как благодарить Бога. Прижал книги к моей груди и держал до тех пор, что руки даже окостенели. Слезы лились из глаз моих от радости, и сердце сладко билось от восторга. Капитан, смотря на меня, спросил: «Видно, ты любишь читать Библию». Я от радости не мог ничего на сие ответить, только плакал. Он продолжал: «Я сам, брат, аккуратно читаю каждый день Евангелие». При сём расстегнул мундир и снял маленькое Евангелие киевской печати, все окованное серебром. «Сядь-ка, я расскажу тебе, что к этому меня привело. Да подайте-ка нам ужинать». Мы сели за стол, капитан начал рассказывать. «Я с молодых лет служил в армии, а не в гарнизоне. Знал службу и любим был начальством, как исправный прапорщик. Но лета были молодые, приятели тоже. Я по несчастью и приучился пить, да под конец так, что открылась и запойная болезнь. Когда не пью, то исправный офицер, а как закурю, то недель шесть в лёжку. Долго терпели мне, наконец, за грубости шефу, сделанные в пьяном виде, разжаловали меня в солдаты на 3 года с перемещением в гарнизон. А если не исправлюсь и не брошу пить, то угрожали строжайшим наказанием. В всем несчастном состоянии я сколько ни старался воздержаться и сколько от всего не лечился, никак не мог покинуть моей страсти, а потому и хотели переместить меня в арестантские уже роты. Услышав сие, не знал я, что с собою делать. В одно время я с раздумьем сидел в казармах. Вдруг вошел к нам какой-то монах с книжкой для сбора на церковь. Кто что мог, подали. Он, подошедший ко мне, спросил: «Что ты такой печальный?» Я, разговорившись с ним, пересказал мое горе. Монах, сочувствуя моему положению, начал: «Точно то же было с моим родным братом. И вот что ему помогло. Его духовный отец дал ему Евангелие, да и накрепко приказал, чтобы он, когда захочет вина, то немало немедля прочел бы главу из Евангелия. Если и опять захочет, то и опять читал бы следующую главу. Брат мой стал так поступать, и в непродолжительном времени страсть к питью в нем исчезла. И теперь вот уже 15 лет капли хмельного не берет в рот. Поступай-ка и ты так, увидишь пользу. У меня есть Евангелие, пожалуй, я принесу тебе». Выслушав это, я сказал ему: «Где же помочь твоему Евангелию, когда никакие старания мои, ни лекарственные пособия не могли удержать меня?» Я сказал сие так, потому что никогда не читывал Евангелие. «Не говори этого», — возразил монах, — «уверяю тебя, что будет польза». На другой день действительно монах принес мне вот это Евангелие. Я раскрыл его, посмотрел, почитал, да и говорю: «Не возьму я его, тут ничего не поймешь, да и печать церковную читать я не привык». Монах продолжал убеждать меня, что в самых словах Евангелия есть благодатная сила, ибо писано в нем то, что сам Бог говорил. «Нужды нет, что не понимаешь, токмо читай прилежно». Один святой сказал: «Если ты Слово Божие не понимаешь, так бесы понимают, что ты читаешь, и трепещут. А ведь страсть пьянственная непременно по возбуждению бесов. Да вот тебе еще скажу. Иоанн Златоустый пишет, что даже та самая храмина, в которой хранится Евангелие, устрашает духов тьмы и бывает неудобно преступно для их козней». Я не помню, что-то дал он ему монаху, взял у него сие Евангелие, да и положил его в сундучок с прочими моими вещами и забыл про него. Спустя несколько времени пришло время мне запить. Смерть захотелось вина. И я поскорее отпер сундучок, чтобы достать деньги и бежать в корчму. Первое попалось мне в глаза Евангелие. и я вспомнил живо все то, что говорил мне монах. Развернул и начал читать сначала первую главу Матфея. Прочитавший ее до конца, именно ничего не понял. Да и вспомнил, что монах говорил: «Нужды нет, что не понимаешь, только читай прилежно». Дай, думаю, прочту другую главу. Прочел, и стало понятнее. Дай же и третью. Как только ее начал, вдруг звонок в казарме, к местам на койке. Следовательно, уже идти за ворота было нельзя. Так я и остался. Вставши поутру и расположившись идти за вином, подумал: «Прочту главу из Евангелия. Что будет?» Прочел и не пошел. Опять захотелось вина. Я еще стал читать. И сделалось легче. Это меня ободрило, и при каждом побуждении к вину я стал читать по главе из Евангелия. Что дальше, то все было легче. Наконец, как только окончил всех четырех евангелистов, то и страсть к питью совершенно прошла, и сделалось к ней омерзение. И вот ровно 20 лет я совершенно не употребляю никакого хмельного напитка. Все удивлялись такой во мне перемене. По прошествии 3 лет опять возвели меня в офицерский чин, а потом в следующие чины и, наконец, сделали меня командиром. Я женился, жена попалась добрая, нажили состояние, и теперь, слава Богу, живем да бедным помогаем по силе мочи, странных принимаем. Вот уже и сын у меня офицером, и хороший парень. Слушай же, с тех пор, как я исцелился от запоя, дал себе клятву каждый день во всю мою жизнь читать Евангелие по целому евангелисту в сутки, невзирая ни на какие препятствия. Так теперь и поступаю. Если очень много бывает дела по должности и утомлюсь очень сильно, то вечером, легши, заставляю прочесть надо мною целого евангелиста жену мою или сына моего. И так неупустительно выполняю сие мое правило. В благодарности и во славу Божию я это Евангелие оправил в чистое серебро и ношу всегда на груди моей. Со сладостью я выслушал сии речи капитана, да и сказал ему: «Такой же пример видел и я. В нашем селе на фабрике один мастеровой был очень искусный в своем деле. Добрый и дорогой мастер, но, по несчастью, тоже запивал, да и часто. Один богобоязненный человек посоветовал ему, чтобы он, когда захочется ему вина, проговаривал по 33 Иисусовых молитвы в честь Пресвятой Троицы и по числу 33-летней земной жизни Иисуса Христа. Мастеровой послушался, стал это исполнять и вскоре совершенно кинул пить. Да еще что, через 3 года ушел в монастырь». «А что выше?» — спросил капитан. «Иисусова молитва или Евангелие?» «Все одно и то же», — отвечал я. «Что Евангелие, то Иисусова молитва. Ибо божественное имя Иисуса Христа заключает в себе все евангельские истины. Святые отцы говорят, что Иисусова молитва есть сокращение всего Евангелия». Наконец мы помолились. Капитан начал читать Евангелие Марка сначала, а я слушать и творить в сердце молитву. Во 2 часу за полночь капитан окончил евангелиста, и мы разошлись на покой. По обыкновению моему я встал рано поутру. Все еще спали, и как только начало светать, я кинулся к моему любимому Добротолюбию. С какой радостью я раскрыл его, как будто увиделся с родным отцом, бывшим в далекой стороне, или как бы с другом из мертвых воскресшим. Я лобызал его и благодарил Бога, возвратившего мне оны. Немедленно я начал читать Феолипта Филадельфийского во 2 части Добротолюбия. Удивило меня его наставление, в котором он предлагает в одно и то же время одному и тому же человеку отправлять 3 разнородные дела. «Сидя в трапезе, — говорит он, — телу давай пищу, слуху — чтение, уму же — молитву». Но воспоминание о прошедшем всерадостном вечере опытно на самом деле разрешило мне мысль сию. И мне открылась здесь тайна, что ум и сердце не одно и то же. Когда встал капитан, я вышел, чтобы поблагодарить за его милости и проститься с ним. Он напоил меня чаем, дал мне целковый и простился. И так я пошел в путь мой, радуясь. Прошедший с версту, вспомнил, что я обещал солдатам целковый, который неожиданно теперь у меня есть. Отдать ли мне его им или нет? Одна мысль говорила мне: они тебя побили и ограбили, да и употребить его им в свою пользу нельзя, ибо они под стражей. А другая мысль представляла другое. Вспомни, что в Библии написано: «Аще алчит враг твой у хлеби его». Послание к Римлянам, глава 12, стих 20. Да и сам Иисус Христос говорит: «Любите враги ваши, и еще, хотящую ризу твою взяти, отдашь ему и срочицу». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 44 и 40. Убедившись сим, я вернулся, и только что подхожу к этапу, всех колодников вывели, чтоб гнать на следующую станцию. Я скоренько подбежал, сунул в руки бывшую меня целковой, да сказал: «Кайтесь и молитесь, Иисус Христос, человека любив, Он вас не оставит». И сим удалился от них и пошел в другую сторону по своей дороге. Прошедшие верст 50 по большой дороге, вздумал я для большего уединения и удобнейшего чтения свернуть на проселок. Долго я шел лесами, изредка кое-где попадались и небольшие деревни. Иногда по целому дню просиживал в лесу, прилежно читая «Добротолюбие». Многое и дивное познание почерпал я из него. Сердце мое распалялось к соединению с Богом посредством внутренней молитвы, которую изучить я стремился при руководстве и проверке добротолюбия. И вместе с сим скорбел, что не нахожу еще пристанища, где спокойно можно было бы постоянно заняться чтением. Всее время также читал я и мою Библию, и чувствовал, что начал понимать ее яснее, не так, как прежде, когда весьма многое казалось мне непонятным, и я часто встречал недоумение. Справедливо говорят святые отцы, что добротолюбие есть ключ к отверзению тайн в Священном Писании. При руководстве оным я стал отчасти понимать сокровенный смысл Слова Божия. Мне начало открываться, что такое внутренний потаенный сердце человек, что истинная молитва, что поклонение духом, что царствие внутрь нас, что неизреченное ходатайство совоздыхающего Духа Святого, что «будете во мне», что «дашь мне твое сердце», что значит «облещися во Христа», что значит «обручение Духа в сердцах наших», что взывание сердечное «Авва, Отче» и прочее, и прочее. Когда при сём я начинал молиться сердцем, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде. Древо, травы, птицы, земля, воздух, свет — все как будто говорило мне, что существуют для человека, свидетельствуют любовь Божию к человеку. И все молятся, все воспевает славу Богу. И я понял из всего, что называется в добротолюбии ведением словес твари, и увидел способ, по коему можно разговаривать с творениями Божиими. Много времени я так путешествовал. Наконец зашел в такое глухое место, что дня три не попадалось ни одной деревни. Сухари мои все вышли, и я гораздо приуныл, как бы не умереть с голоду. Как скоро начал молиться сердцем, уныние прошло. Весь я возложился на волю Божию и сделался весел и покоен. Несколько прошедший по дороге, лежавший возле огромного леса, я увидел впереди меня выбежавшую из оного леса дворную собаку. Я поманил ее, и она, подошедшая, начала около меня ласкаться. Обрадовался я и подумал: вот и милость Божия, непременно в этом лесу пасется стадо. И, конечно, это ручная собака пастуха. Или, может быть, охотник ходит за охотою. Так ли, сяк ли, но, по крайней мере, могу хотя мало выпросить хлеба, ибо другие сутки не ел. Или же могу расспросить, где поблизости есть селение. Повертевшись около меня и видя, что нечего у меня взять, собака опять побежала в лес по той узенькой тропинке, по коей выходила на дорогу. Я последовал за нею. Прошедшие сажен 200, между деревьями увидел, что собака ушла в нору, из коей, выглядывая, начала лаять. Вот из-за толстого дерева выходит мужик, худой, бледный, средних лет. Он спросил меня, как я сюда зашел. Я его спросил, зачем он тут находится, и мы ласково разговорились. Мужик позвал меня в свою землянку и объявил мне, что он полесовщик и стережет этот лес, проданный на срубку. Он предложил мне хлеб и соль, и завелась между нами беседа. «Завидую я тебе, — сказал я, — что ты так удобно можешь жить в уединении от людей, не так, как я. Скитаюсь с места на место, да толкусь между всяким народом». «Если есть охота, — говорит он, — то, пожалуй, и ты здесь живи. Вон недалеко есть старая землянка прежнего сторожа. Она хотя пообвалилась, но летом-то еще жить можно. Паспорт у тебя есть, хлеба с нас будет, мне приносят каждую неделю из нашей деревни. Вот и ручеек, который никогда не пересыхает. Я сам, брат, лет уже 10 ем только один хлеб, да пью воду, и больше никогда ничего». «Да вот в чем дело. Осенью, как отработаются мужики, то наедет сюда человек 200 работников, и этот лес срубят. Тогда и мне здесь будет неучего, да и тебе не дадут жить здесь». Выслушавши все это, я так возрадовался, что так бы и упал ему в ноги. Не знал, как благодарить Бога за такую ко мне милость. О чем скорбел, чего желал, то теперь неожиданно получаю. До глубокой осени еще слишком 4 месяца, и потому я могу в это время воспользоваться безмолвием и спокойствием, удобным к внимательному чтению добротолюбия, для изучения и достижения непрестанной молитвы в сердце.